Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий, как всегда, находится с нами на прямой телефонной связи. Батюшка, добрый день!
Дорогая Мария, уважаемые слушатели, рад вас снова приветствовать.
Ну что ж, давайте сегодняшний выпуск начнем с новости, которая вам, как человеку, ратующему за чистоту родного языка, точно должна понравиться. Депутаты городской думы подготовили законопроект о запрете вывесок на иностранных языках. Глава Думского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила о том, что готовится законопроект, который предусматривает ужесточение норм использования англицизмов в рекламе. По ее словам, в Москве на центральных улицах в среднем на 30-50% больше вывесок на английском языке, ну или вывесок, которые просто набраны латиницей, чем вывесок на русском языке.
Мне бы больше понравилось, если бы этот законопроект стал законом. Еще бы больше понравилось, если бы другие законы были приняты в этом же направлении. Ну или один, может быть, закон об охране языка, о языковой политике Российского государства, Российской Федерации.
Ну так, батюшка, еще не вечер. Может, и примут этот закон. Точнее сказать, знаете, мне кажется, его точно примут. Ведь в последнее время мы как раз наблюдаем, как идет такой активный процесс импортозамещения и продвижения всего русского.
Это неправильная аналогия. Совершенно неправильная и даже вредная. Уж меня извините, я так вас критикую, но не столько критикую, сколько категорически возражаю. По очень простой причине. Импортозамещение касается внешних предметов, материальных. Начиная с столов и стульев, я не знаю, надо ли их замещать. Ну и кончая, сами понимаете, сложнейшими, какими-то важнейшими элементами нашей материальной культуры. Я помню, несколько лет назад, еще до всех этих наших неприятностей современных политических, в одном месте там несколько человек проходили, стояли, лежал мешок с луком, репчатый лук. О нем было написано, привезен, так сказать, выращен в Израиле. У всех там глаза полезли на лоб, как будто мы съели весь этот лук сразу. От удивления, почему в центре России должен быть лук, который привезли из Израиля. Ну, почему? С другой стороны, сами объяснили, это выгоднее. Оказывается, там вот так вырастили, такой хороший лук, и так дешево нам продали, что получается дешевле везти его из святой земли, чем из соседнего, понимаете, из села. Ну ладно, это, в общем-то говоря, совершенно разницы никакой нет. Для человека, который ест этот лук, делает из него винегрет, никакой разницы нет, где его выросли, где в Антарктиде. А вот язык – это мы, это наше сознание, это наша мысль, это наша душа. И это не импортозамещение, а это оборона, это борьба, это война на том самом информационном фронте, той самой информационной войны, о которой идет речь уже не первый год. Во всяком случае, этот термин «война», «информационная война» я слыхал от официальных наших лиц еще даже задолго до того, как начались военные действия в других местах.
А по вашему мнению, как этот закон может помочь? Чем именно, если от смены вывески по факту мало что изменится? Компании иностранные, которые поменяют, допустим, поменяют свои названия, не перестанут быть от этого иностранными и своей сути никак не изменят.
Опять-таки, я не юрист, но я вижу, по крайней мере, три компоненты, три сферы воздействия любой юридической нормы. Ну, в случае тех норм, которые, так сказать, сопоставимы с данным вопросом о замене вывесок на нерусском языке. одна компонентная, одна сторона – это просто непосредственное подчинение этим законодательным нормам. Значит, какие-то люди потратят какие-то деньги и какие-то, может быть, и творческие усилия на замену своих вывесок. А кое-кто, может быть, и отшелушит и штраф за нарушение этого закона, что тоже будет полезно другим, неповадно, так сказать. Хорошо, такой будет, значит, какая-то активность, деятельность в среде предпринимательской, вообще, среди народа. Мы увидим, что что-то поменялось. У меня тут в городе, где я живу, в городе Иванове, был большой ресторан «Макдональдс». И каждый раз, когда я там проходил мимо него, у меня был какой-то физиологическую неприязнь я чувствовал. Почему я чувствовал эту физиологическую неприязнь? По очень интересному воспоминанию. В городе Назарете, Святая Земля, Нацерет, как они говорят его на местном наречии, Нацерет, мне пришлось быть уже четверть века тому назад, и там было некоторое количество иностранцев, с которыми я там ходил. И был тоже там ресторан, тот же самый «Макдональдс». И один из людей, я уж не помню, кто там был, из местных или других там иностранцев, группа, как всегда, это Назарет, конечно, огромнейший центр паломничества со всех уголков мира христианского. А вот кто-то спросил какого-то американца: «Скажите, вот, понимаете, дальше, к сожалению, идет игра слов по-английски, я вас произведу по-английски, вы и потом переведу, постараюсь, как, чтобы вы поняли. Don't you feel homesick when you see McDonald's restaurant over here?» А homesick значит, что, ну, как сказать, homesick, как это сказать, ностальгия по-русски, да. Не чувствуете ли вы некоторой ностальгии или печали по дому, когда вы видите здесь вот эту вот, значит, вывеску «Макдональдс» в таком месте, как Назарет, где родился Спаситель? На что американский христианин ответил очень просто: «No homesick, just plain sick». Кто знает английский, поймет, что это каламбур, причем довольно такой жесткий. Потому что слово «sick» в данном контексте означает «тошнит». Нет, это не печаль, не тоска по этому, это не ностальгия, а просто тошнота, что я чувствую, глядя на эту вывеску. И вот, ну, человек сказал, что он чувствовал. И я с тех пор, может быть, вот потому что вижу здесь, видел уже, слава Богу, в прошедшем времени это учреждение, меня тоже вот это вот чувство, так сказать, подкалывало. Вот, наконец, эта вывеска будет сменена. Другое дело, уже эти, ну, «Макдональдс» сам по себе уже драпанул отсюда из России, уже его кто-то заменяет, слава Богу. Я уже буду туда приходить теперь, демонстративно им оказывать, как это сказать, патронаж. То есть куплю там что-нибудь, может быть, если будут средства. Вот. Но, в всяком случае, то, что эти вывески заменят, это прекрасно для людей, которые чувствуют, сочувствуют, сопереживают о своей национальной культуре, своему родному языку. Это первая компонента, сам, как сказать, подчинение закону. Вторая компонента, друзья мои, это, ну, принятие закона как факт. Люди, которые не делали никаких вывесок, не рисовали, не особо об этом беспокоились, они узнают о том, что вот теперь другие правила, что теперь вот наши законодатели, наши избранники народа, за которых мы голосовали, против, может быть, кого мы голосовали, приняли какую-то такую меру, которая касается вот, значит, этого вот, пускай небольшого слоя, но все-таки слоя нашего национального сознания. И это тоже будет полезно. Об этом, может быть, будут говорить в школах, на уроках обществоведения, будут высказывать какие-то мысли про и контра, за и против. Иными словами, люди начнут обращать внимание на язык, на котором они говорят, на его, так сказать, состав, на его динамику этого языка, в какую сторону он меняется. Вот. Это вот другая сторона национальной жизни, национального сознания, которое имеет отношение к законодательным мерам, законодательной воле нации, проявлению законодательной воли нации. И, наконец, третья сторона, она в чем-то может быть и несколько неожиданна для некоторых. Я процитирую патриарха Кирилла, одну из его проповедей последних месяцев, может быть, не точно. «Нации нашей надо встряхнуться, как сказал святейший патриарх. Надо осознать, что что-то меняется, резко меняется в этой жизни, что мы должны проснуться, что-то изменить в своем бытии, в своем сознании. Это уже не относится ни к вывескам, даже, может быть, и к языку напрямую не относится. Но сам факт перемены, сам факт активного реагирования, реакции на происходящее, не просто «авось как, будь что будет, пошло все туда и туда, катись все в тартарары», а будем что-то с вами делать, будем добиваться какого-то полезного результата, каких-то полезных перемен в связи с тем, что происходит сегодня. И это прекрасно. Это очень хорошо. Это третья составляющая, не менее, а может быть, более важна, чем первые две. Но все важны. И я смотрю с оптимизмом на эти события. Как сказал Александр Сергеевич Пушкин, в надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни. Читайте, что было дальше.
Вообще, в последние 3 года, надо сказать, что мы живем в эпоху таких активных перемен. Они очень быстро происходят, жизнь у нас стремительно меняется, и порой настолько, что мы за всеми этими переменами не успеваем уследить, и уж тем более не успеваем их как-то оценить. Я думаю, что лишь спустя несколько лет станет понятно, какие перемены пошли стране на пользу, а какие нет. Но вот встряхнуться мы, пожалуй, точно встряхнулись. И если уж продолжать эту тему с встрясок, то давайте дальше поговорим про отмену русской культуры на Западе, потому что за этими процессами мы тоже с каким-то шоком наблюдаем. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией прямо сейчас находится отец Макарий Маркиш, и говорим мы вот о чем. С начала года для деятелей русской культуры, работавших на Западе, стала складываться неприятная ситуация, концерты у них отменяются, людей, несмотря на их звание и опыт, увольняют. Например, Монреальский симфонический оркестр отменил концерты молодого российского пианиста Александра Малафеева, а с оперной певицей Эльнарой Шафигулиной в Нидерландах еще жестче обошлись, не стали даже лично говорить, просто написали электронное письмо, посредством которого ее и уволили. Нью-Йоркский знаменитый Карнеги Холл отменил участие в концертах Валерия Гергиева, который должен был к дирижерскому пульту встать Венского филармонического оркестра. Имя пианиста Дениса Мацуева из афиши тоже вычеркнули. Также внезапно были отменены и концерты оперной дивы Анны Нетребко и гастроли Большого театра Великобритании. И это далеко-далеко не все примеры. Все это получило название отмены русской культуры на Западе. И процесс сейчас этот активно идет. Чем все это закончится, пока неизвестно. И вот размышляя о всех этих процессах, артисты сходятся на том, что как бы политики не старались отменить многовековое наследие, на котором поколения воспитывались, в том числе и многие зарубежные известные писатели, классики и артисты, никак не получится. Например, вот на встрече с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества президент России Владимир Владимирович Путин заявил, что, цитата, «пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии». Конец цитаты. Батюшка, отмена русской культуры на Западе для нас, для России, это какой-то страшный процесс, или пусть себе отменяют, нам-то что?
Извините, дорогие друзья, а нас что, спросили? Нас что, кого-то из нас спросили? Понятно, что дело, что нет. Эта тема даже, вероятно, более острая в изображении средств массовой информации, но по факту она скорее, я бы сказал так, карикатурна. Если так вот ее правильно оценить, это карикатура, это смешная сатирическая картинка. Смешная, понятно, почему смешная, потому что прямой идиотизм тут люди проявляют. Вот, и карикатура, конечно, сатирическая, на чужую, так сказать, сатира, насмешка над чужой глупостью, над чужими грехами, да, над чужой греховностью, над чужим маразмом. Вот, ну что, каждый дурит по-своему. Это очень простая фраза, которая существует помимо всех дел, связанных с международной политикой и всеми другими прочими неприятностями. Ну, дурят и дурят. А почему дурят? Почему вдруг стали так дурить? Я бы сказал, что это симптом злобы, которая охватывает наших, как говорил уважаемый президент, партнеров по международному диалогу. злоба. И, может быть, даже и хотелось бы здесь еще добавить такой эпитет, как бессильный злоба. Злоба бессильная. Ну что, видите, русский язык у нас имеет два слова похожих. Зло и злоба. В английском это разные слова совсем. Вот. А вот в русском они сошлись. Зло и злоба. Зло как фактор бытия. И вот это вот искаженность, извращенность природы, человеческой природы. И, может быть, даже всей природы, всей материальной природы. А злоба как личное качество. Как даже состояние души. И вот они сходятся вместе. Из зла вырастает злоба. А из злоба личностей определенных, может быть, даже большого количества этих личностей, перерастает в общее зло. Ну вот, собственно, дальше остается сказать известную, произнести пословицу, поговорку времен застоя. За что боретесь, на то и напоритесь. Так у нас иногда говорили шепотом во времена коммунизма. А сейчас можно сказать громко. За что боролись, на то и напоролись. За что боретесь, на то и напоритесь, уважаемые партнеры по международному диалогу. Ни Чайковскому, ни Глинке, ни Толстому, ни Достоевскому хуже не будет от того, что там происходит у них. Ну, хуже, может быть, будет буквально в самом примитивном материальном смысле, когда приезжает актер или дирижер, или певец, или там художник, ну, вести какой-то культурный обмен, который сопровождается обменом денежными знаками, а ему эти денежные знаки не дают, дают ему, так сказать, удар ниже пояса со стороны спины. Но это неприятно, конечно, и даже болезненно, и обидно, и оскорбительно. Ну, посочувствуем нашим уважаемым деятелям культуры, потому что далеко не все уважаемы, так говорим прямо, уважаемым посочувствуем и поприветствуем их дома. Или в тех странах, прошу прощения, я уж как-то совсем заговорился немножко, у нас ведь есть планета Земля, которая гораздо-гораздо шире, чем этот, ну ладно, чем эти странные народы, народы, пораженные злобой, которые вот пустились в такую отмену русской культуры. Помоги им, Господь, исправиться, скажем так, планета Земля велика, и наш культурный обмен пойдет с нашими великими восточными соседями, великими южными соседями. Северных соседей у нас нет, только медведи где-то, но с ними вряд ли придется что-то там искать общий язык. А со всеми остальными народами даже очень хорошо.
Нам, людям, уже воспитанным на этой культуре и людям, которые своих детей, несомненно, будут на ней же воспитывать, потому что в нашей стране, слава богу, пока никто не покушается на то, что мы понимаем под термином «русская культура», нам, наверное, и ничего. Но в последнее время вот мы даже ее активно поддерживаем и развиваем. Другое дело, что и правда жалко людей, которых в материальном смысле это коснулось. Мне сразу вспомнилась история, когда в начале пандемии коронавируса 2 года назад началась массовая отмена всех концертов из-за сложной обстановки с заболеваниями. И многие артисты тогда начали массово высказываться о том, что их как-то рублем необходимо поддержать, потому что концертов нет, заработков нет, а у них сотрудников очень много, которых надо содержать, и у этих сотрудников есть семьи. Кстати, тогда это все так и осталось разговорами. Сейчас, кстати, на фоне повышенного внимания к своей стране, многие отправились в путешествия по России вместо каких-нибудь за границ и, соответственно, стали чаще обращать внимание на то, что и у нас в стране, оказывается, можно найти какие-то и прекрасные места, и прекрасную музыку, и картины, и много-много еще чего. Может быть, кстати, и до поддержки артистов дело дойдет, если вдруг понадобится. Мне кажется, это точно вот этот вот процесс того, что мы начали более глубоко и детально присматриваться к красотам своей страны, точно пойдет и стране, и нам с вами на пользу. Ну а мы в конце выпуска давайте поговорим про образование. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». У микрофона все так же Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находится отец Макарий Маркиш, и говорим мы про образование. Все дело в том, что в последний месяц стали все чаще появляться новости о том, что Россия выходит из Болоньской системы образования. И сразу же за этим появилась новость о том, что наша страна, возможно, откажется и от проведения ЕГЭ, единого госэкзамена. По крайней мере, сейчас в парламенте готовится аж национальный пакет изменений к закону об образовании. А вообще, если кратко погрузиться в суть вопроса, то Болоньская система, она относится исключительно к высшему образованию. Это как раз вот система деления высшего образования на 3 ступени. Это бакалавриат, магистратура и докторантура. И возможность признания такого образования в другой стране. То есть выпускник, получающий степень бакалавра в одной стране, может продолжить образование на магистратуре в другом государстве, участники Болоньского процесса. Авторы этой инициативы хотели создать в Европе такое единое пространство высшего образования, чтобы размыть границу между форматами обучения в высших учреждениях разных стран. То есть на основе Болоньского процесса вот этого должна была такая возникнуть глобальная европейская система образования. А наша страна, мы присоединились в сентябре 2003 года к этому, вот к этой вот Болоньской системе, и одновременно с этим был введен единый государственный экзамен для выпускников школ. Это просто совпадение, что называется. Вот именно поэтому вместе с разговорами о выходе из Болоньской системы у нас в стране заговорили и об отмене ЕГЭ. Но на данный момент все это в стадии обсуждения и согласований, никаких конкретных решений пока нет. Я с вами, батюшка, вот о чем хотела поговорить, ведь в церковном образовании также применяется пока Болоньская система. Если мы, конечно, про высшее духовное учебное заведение говорим. Не коснется ли каким-нибудь образом отмена этой системы вот отрасли именно церковного образования? И если коснется, то как и вообще какую роль она играет в церковном образовании?
В течение 70-летий, если не больше, надо сказать, долгих годов вот этой вот безбожной власти на Руси выдавливалась, уничтожалась интеллектуальная сторона церковной жизни. Сама по себе церковь, ее так просто не выдавишь. Она существует, потому что церковь – это тело Христа. А вот ее просвещение церковное, ее академическая сторона, которая просто базируется на непрерывном наследии церковного просвещения, церковного образования, церковной академии, академии в широком смысле слова, академического образования церковного, ее довольно легко выдавить, просто перестрелять всех, я смеюсь, я плачу, не смеюсь, перестрелять всех участников, всех церковных ученых людей, и вот вам и все. И вот вам и все. Церковь останется, как она может быть, в катакомбах существует, и люди, верующие, хранящие вот это пламя веры, они содержат. А интеллектуальную сторону церковной жизни они не могут содержать, если они не имеют этого образования. Если они не знают греческого языка, если они не знают латыни, если они не знают святых отцов, если они не могут свободно читать святых отцов по-гречески, как мы с вами свободно читаем по-русски, ну кто тогда будет поддерживать это горение церковной науки? Вот ради этой церковной науки, это, в общем-то, и был у нас интерес в общении с нашими зарубежными коллегами. Ну вот сегодня оно, в силу причин от нас независящих, прерывается и ликвидируется, или ослабляется, я уж не знаю. И этому можно огорчиться и, сказать, признать этот факт печальным. Но вести борьбу, ну что ты сделаешь, вести нашу работу по восстановлению церковной науки, вести придется ее, так сказать, самостоятельно. Заметим, мы все время вспоминаем с надеждой, с уважением наших восточных и южных соседей, восточную великую страну Китай, южных наших соседей, мусульманские страны, арабские страны, ну они нам во многом могут помочь, но в деле церковного строительства, строительства церковной науки, вот тут они скажут: простите, друзья, но здесь дружба точно, а табачок-то врозь. И учитесь сами вашему православию, мы будем учиться исламу. Вот. Значит, нам придется учиться христианству, учиться православию самостоятельно, в отрыве от Болоньской системы, в отрыве от европейских и североамериканских университетов христианской академической среды. Да, это будет труднее. Это будет труднее, но это неизбежно. И с этим придется, так сказать, это придется принять как факт.
Ну, я пока, как и сказала, никаких конкретных решений нет, но я думаю, что выход из этой ситуации все-таки какой-то будет найден, дальше какая-то система будет налажена. Про отмену, возможную отмену ЕГЭ, я подчеркну, возможную, тоже вас хочу спросить, раз уж мы про это дело упомянули, как видите вы эту ситуацию, что будет, если все-таки отменят какое-то светскому образованию нанесет это вред?
Единый госэкзамен. И сколько помоев было вылито на этот ЕГЭ с тех пор, как я за этим делом слежу, это не хватит железнодорожного состава. Ой, ну вот что тут скажешь, друзья мои. У меня есть один хороший очень знакомый, может быть, он и слушал даже эту передачу. Когда только внедрялся этот ЕГЭ, он работает в вузовской системе в городе Москве. Он говорит, это ЕГЭ, это сильный удар по ком? По взяточнику. Он прямо это сказал. Ведь коррупция, к сожалению, это такая зараза, такая эпидемия, которую вытравить очень трудно. И ЕГЭ, единый госэкзамен и прием вуза его по протоколам, по результатам этого ЕГЭ, наносит сильный удар по тем, кто просто элементарно нарывался на то, чтобы отправиться в зону за получение взяток. Я не знаю, получение взятки за принятие в высшую школу подпадает под наши уголовные статьи, не подпадает, не знаю, я не юрист, но что взяточничество процветало при приеме в вузы, это к бабке не ходи. Ну и еще раз, вот наша, так сказать, реформа, направленная на изменение порядка приема в вузы, конечно, был сильный удар по взяточникам. Можно вполне себе согласиться с тем, что эта публика, которая лишилась своего кровососного дохода, теперь, может быть, потирает руки в возбуждении, желая получить свои, значит, позиции назад. Вот я бы надеялся и хочу надеяться, что этого не произойдет, что назад они ничего не получат.
Кстати, батюшка, вы довольно долгое время жили в Америке. Как там происходит сдача экзаменов выпускных? Есть ли там что-то наподобие ЕГЭ?
Там есть свой ЕГЭ, в кавычках, называется SAT. SAT, также сокращение три буковки, как у нас ЕГЭ. SAT означает гораздо более скромную аббревиатуру Scholastic Aptitude Test. Тест академической успеваемости. Scholastic Aptitude Test академической успеваемости. Он очень похож на ЕГЭ. Мало того, я совершенно убежден, тут тоже удивляться нечему, что наши специалисты, педагоги, специалисты системы образования брали опыт этих самых SAT, Scholastic Aptitude Test, и внедряли его в виде ЕГЭ у нас. И очень много похожего, много хорошего из того, что в той тестовой системе он применено и у нас. Но есть одна фундаментальная разница, принципиальное различие, которые, ну, примерно, так сказать, вот как бы сказать, люди ходят на ногах или стали ходить на голове, стали продавать специальную обувь, чтобы надевать ее на голову и ходить на голове. Вот примерно так. Давайте теперь будем всем, значит, на голову надевать ботинки и ходить на голове. В каком-то смысле, наш ЕГЭ – это постановка с ног на голову. Поясню, и все поймете. Сразу в одно касание. Scholastic Aptitude Test, американский, это вступительный экзамен в вуз. ЕГЭ, российский единственный государственный экзамен, это выпускной экзамен из средней школы. Ну, вы видите разницу или нет? Юноша или девушка по другой стороне океана, которая по какой-то причине, вполне объективной, может быть субъективной, не хочет поступать в вуз ненамеренно, или хочет поступить в какой-нибудь вуз, какой-нибудь колледж, который не объединен некой там общей американской системой ассоциации вузов, может получить в какой-нибудь своей частной, а может быть и местной школе диплом размером с 7 на 8 футов, золотом выкрашенный, где будет расписано, какая у нее прекрасная успеваемость, хотя она не бельмес, она или он не бельмес, ничего не знает, будет страшно рада, она закончила среднюю школу. Она, почему я говорю, она не знает. Вот. Этот студент, этот ученик закончил среднюю школу, получил свой этот самый диплом, и все прекрасно. Никакого теста общефедерального или какого-то там никому не применяется. Если не хотите, не надо, вам просто выпишут ваши учителя, которые, может быть, папа с мамой подвезут какие-то даже подарки за это, получите диплом об окончании средней школы, все довольны. Потом этот мальчик или девочка будет работать у папы в конторе по продаже минеральных удобрений, а может даже органических. И все будет хорошо. Но если этот юноша или девушка собрался поступать в высшую школу, ну, я честно не скажу вам, Дубай или высшая школа, ну, вряд ли, потому что свободная сторона, там, можете вы со мной завтра организовать новую высшую школу, никто нас не спросит никакой лицензии, вероятно, просто вот у нас будет своя высшая школа, мы ее будем сами развивать, и у нас студентов будет, у нас не будет студентов, или мы сами будем студенты, пожалуйста, объявим себя, академию откроем. Свободная страна, имеем право. А вот те вузы, которые все-таки вузы, которые имеют некий престиж и имеют некую, ну, связь с системой образования штатов, как-то зарегистрированы в департаментах образования штатов, они принимают студентов в точности так, как у нас по результатам ЕГЭ. И этот SAT, Scholastic Aptitude Test, который у нас копирован как ЕГЭ, проводится вузами, не школами, не Министерством образования, не Министерством образования федерального в Москве, не Департаментом образования районов или федеральных округов или кого-то. Вузами, их ассоциацией. Это частная лавочка. Это ассоциация вузов. Ангажирует какую-то компанию, которая проводит эти тесты, нанимаются помещения, когда нет входа никаким ни учителям, ни чиновникам, никому дела нет. Просто, ну, место, где стоят столы и стулья, где находится охрана, которой сказано, как надо себя вести, зачем надо следить, что разрешать, что не разрешать. Они получают соответствующие пакеты заданий, приглашают этих юношей и девушек. Юноши и девушки должны заплатить некий взнос, не очень большой, но не очень маленький. Наугад я скажу, допустим, $100, к примеру. Какие деньги? Может, больше. Не знаю, время прошло, уже 20 лет с тех пор, как я там был. Может, больше сейчас. Вот. Они заплатили эти взносы, они пришли, сели, решают свои задачи, пишут там свои тесты, отвечают. Если кого-то из них в ухе обнаружит какую-нибудь маленькую жучку, которая там что-то диктует, или он начнет на сотовый телефон что-то нажимать, ну, его охрана скажет: простите, вам на выход. Ваши $100 пропали, можете жаловаться в Организацию Объединенных Наций. Или приходите на следующий год. Сразу нельзя пересдавать, как через какое-то время. Ну, соответственно, они, наверное, эти деньги экономят и глупости всяких не делают. Не знаю, я не помню истории, вот, чтобы кто-то жульничал на этом SAT, потому что охрана знает свое дело. И все, и вопрос решается сам по себе. Хочешь учиться, подготовься к тесту, подготовься. Тест – дело хорошее, полезное, спортивное. Понимаете, а как готовиться к тесту? Выдают эти пробные книжки. По этим книжкам люди читают, готовятся, ставят перед собой будильник, отвечают на вопросы, себя проверяют. Я сам тоже проходил такой тест. Не школьные, а вузовские. Это мне было очень интересно в свое время. Вот. Главное, что проблемы нет ни с общественно какими-то политическими структурами. Почему там какой-то директор школы там кого-то куда-то направил, не направил, кому-то там что-то сделали, не сделали. Какой-то учитель там имел инфаркт из-за того, что его там не разрешили помогать. Ну, все эти дикие истории, которые у нас связаны с ЕГЭ, там их нет, потому что учителя тут ни при чем, частное дело. Хочешь поступать в вуз? Поступай, пожалуйста, записывайся на тесты, сдавай. Не хочешь? Мил человек, ты свободная сторона, делай, что хочешь тебе. Не хочешь – не надо. А у нас не так. И то, что у нас не так, это не потому, что мы такие глупые или такие какие-то не прогрессивные. Потому что наша нация российская и североамериканская нация устроены по-разному. Их нация центробежная. Ты меня не трогай, я тебя не трону. Наша нация центростремительная. Мы собираемся вокруг центра. Мы хотим и добиваемся того, чтобы наши школьники, чтобы наше сетевое образование было хорошей, крепкой, достойной, не как это сказать, не жульнической и не коррумпированной. А хорошие и правильные. И пытаемся это добиться теми или иными средствами, которые, оказывается, ну, трудно применять в наших условиях. В этом наша проблема. Ну, будут менять этот ЕГЭ, не будут его менять, как его будут менять, я не знаю. Но вот, вот эту разницу надо видеть и понимать, собственно говоря, какие проблемы нам предстоит решать.
Посмотрим, как далее будут развиваться события. А мне осталось напомнить, что сегодня в программе «Точка зрения» принимал участие известный миссионер, публицист, клирик Ивановской епархии, отец Макарий Маркиш. Батюшка все это время находился с нами на телефонной связи. Ну вот на этом программу «Точка зрения» и завершим. А я, ведущая Мария Заостровных, кстати, с вами не прощаюсь, потому что в следующем часе мы с вами встретимся вместе с отцом Алексеем Долгоруковым. В программе «Беседы о вечном» мы поговорим о том, можно ли все узнать о православной вере. Встретимся в следующем часе.